глядя на ваши лица, дорогие сестры. Я вижу, что многие из вас старше меня. В моей голове уже тоже достаточно седины. Мне 51 год. Но я, глядя на вас, думаю, многие могли бы меня поучить. Но, знаете, в книге Иова мы читаем, что не всегда возраст характеризует зрелость. Этим я не хочу сделать комплимент мне самой, разумеется, нет. Но у Господа есть свои пути. И Он может и дитя употребить, не говоря уже о кого-то из молодых. У Господа свои пути. И Он ни с кем не советуется и никого не спрашивает, определяет так, как Он усматривает. И потому, особенно старицы, которые сегодня здесь, вы извините, если что-то будет сказано так, что это будет для вас обидно, и вы скажете, ну вот, яйца курицу учат, как в России говорили. Я хочу не учить вас сейчас, а просто поделиться размышлениями. И кое-чем пережитым, что мне приходится, с чем мне приходится сталкиваться во время душепопечения. Потому что вот уже скоро 12 лет, как Господь призвал меня к служению душепопечения. А знаете, мир душепопечения – это особый мир. Потому что, когда человек приходит на душепопечение или на исповедь, может быть, для вас это немножко странно звучит, тогда он сознает, что стоит пред Богом. И здесь кончается всякая игра в благочестивый спектакль. Может быть, я вас удивлю, но знаете, я сама христианка, можно сказать, с рождения. Мои родители уверовали, когда меня еще не было, практически, когда я была зачата. И горели первой любовью к Господу, особенно, когда я родилась. И поэтому я могу сказать, я верующая с рождения. Но, есть одно но. Когда я немножко стала больше понимать, я осознавала, что мое христианство лет 17-18 была просто религия моих родителей. Как ребенка они меня учили так и так поступать, так молиться. Всех нас детей, нас было шестеро, я была вторая в семье. Нас брали на собрания. Дома, когда папа и мама склонялись на колени, мы тоже, дети, склонялись на коленки и молились. Но мы поступали так, как были научены родителями, не отдавая отчета, что мы делаем, почему мы делаем, для чего мы делаем. Поэтому я могу спокойно сказать, что лет до 17 я просто следовала тому, чему была научена, не вдаваясь в детали и в подробности веры, религии и понятий хождения за Господом. Когда же мне исполнилось 17 лет, какой-то поиск, особенно перед водным крещением и после водного крещения, какой-то поиск Бога, живого Бога, близости и общения с Ним начался в моем сердце. И тогда я поняла, что все, что было до этого, было ничем иным, как просто благочестивый спектакль. Много раз потом позже я тоже ловила себя на мысли, что я просто играю. Я не отдавала себе в этом отчета. Я ходила на собрания, я пела вместе со всеми собраниями. Я рассказывала стихотворения на собрании, причем так, что плакали другие. Но когда я возвращалась домой, вот тогда, зарывшись в подушку, я плакала сама, понимая, что то, что я делаю, идет не из глубины моего сердца. Я продолжаю то, чему была научена с детства. Вот почему я говорю, что когда в 40 лет Господь призвал меня на служение душепопечения, мне открылся необыкновенный, неведомый до сих пор мир. Потому что когда душа приходит с осознанием своих грехов, в сокрушении и глубоком раскаянии, тогда с спадают все маски. Тогда исчезают все формы. И тогда ты видишь человека таким, какой он есть. Каким, по крайней мере, он сознает себя и видит себя. А со временем, когда Господь начинает свою работу, тогда человек начинает понимать, что он не знает сам себя. И Господь постепенно начинает открывать ему глаза на то, как он сам видит ту или иную душу. Я вам скажу, мир душепопечения – это единственно правдивый мир. Вот тогда мы стоим такими, какие мы есть, а не такими, какие мы думаем, какими мы представляем себя и как это думают о нас. И вот знаете, скажу вам, что скоро, вот уже как 12 лет в течение этого времени, красной чертой через душепопечение прошли две проблемы, особенно у женщин. Первое – это проблемы супружеской жизни, проблемы семейной жизни. И второе у женщин – это проблемы детей, воспитание детей. Поэтому я больше знаю этот мир не столько из моей собственной супружеской жизни, а я уже замужем 25 лет, мы недавно отметили с мужем серебряную свадьбу. Чтобы вы знали, я вам сразу скажу, у нас нет детей. Мне часто задают вопросы по этому поводу, я могу только сказать, Бог знал, что он делал. Знаете, 15 лет я плакала о том, что у нас нет детей. А после 15 лет я начала Господа благодарить, что у нас нет детей. И тогда только поняла слова Писания, которые говорят «блаженно неплодное и нерождающее». А потом другое место Писания, лично исполнившееся в моей жизни, что у не имеющей мужа, у неплодной будет больше детей, чем у рождающей. Знаете, я благодарю Господа за это служение, потому что посредством Него Он подарил мне столько духовных, если я так могу выразиться, пусть это не будет вам преткновение детей, что я могу только удивляться. Это уже не десятки и не сотни, а тысячи. И по всему почти земному шару, в самых разных странах. И когда я слышу стоны, плач, вижу слезы матерей, я думаю, какая же я счастливая. Знаете, многие матери говорят, ни разу за всю свою жизнь я не получала от детей моих цветы. А мне на День Матери приходят из других городов вот такие букеты. Поэтому я действительно благодарна Господу за мою часть, хотя вначале это было трудно понять. Я не буду много говорить, может быть, вы потом можете задать вопросы, о воспитании детей, потому что их у меня нет. Однако с воспитанием молодежи я постоянно сталкиваюсь. Потому что вот две сотрудницы, которые вместе со мной, сотрудницы нашей миссии, они могут сказать, вам подтвердить, что ко мне приходят дети от 3 лет до 87. И так интересно слышать малыша маленького, который едва-едва лепечет, но говорит: «Тетя Людмила, я была непослушна опять, я злая, а я хочу быть хорошей, помолитесь, чтобы мне Боженька помог стать другой». Это так трогает сердце. И, разумеется, с ребенком 3 лет говоришь, как с ребенком 3 лет. Чем дальше ребенок, тем больше проблемы. Вы знаете, и думаю, я не ошибусь, что проблемы детей, начиная с 3 лет, я знаю, может быть, лучше, чем вы, мамы. Не потому, что я хочу вас унизить, а потому, что меня поражает слепота родительской любви. Не обижайтесь, сестры. Знаете, когда ребенок рождается, вы его вынашиваете, потом пеленочки, потом ползунки, потом вы настолько свыкаетесь с образом поведения ребенка, что многого не видите. Даже со стороны люди говорят, это же ужас. То и то, а вы настолько с этим свыклись, что даже не замечаете. Поэтому и когда любит мать, она действительно любит той любовью, которой может любить только мать. А любовь матери покрывает так много, не замечает, потому что прощает. И потому часто приходят дети, и говорят слова, которые мне больно слышать. Но я с вами ими поделюсь. Я не открываю тайны исповеди, вы не знаете, о ком я говорю. Но я думаю, что после этой встречи вы задумаетесь немножко. Поверьте, очень редкая мать знает свое дитя. Душу я имею в виду, очень редкая. Она заботится о нем, она одевает его, она печется, она готовит. Но знает душу ребенка. Знает редкая мать. И меня шокируют слова, когда приходят дети и говорят: знаете, тетя Людмила, мы с мамой чужие люди. Или: знаете, я ненавижу свою мать. Это особенно шокирует. Когда спрашиваешь, ну почему же ты ее ненавидишь? Ты думала, вот тебе сейчас пускай 13-15, особенно с девочками так приходится говорить, что ты однажды станешь матерью. Представь себе, если твоя дочка однажды придет и скажет, что она тебя ненавидит. Или если она придет кому-то, скажет, а это тебе передадут, как тебе будет? Я не знаю, может, со временем я это пойму, но сейчас я ненавижу. За что? Я просто вам передаю некоторые диалоги. Знаете, что мне отвечают девочки 13, 15, 17 лет? Потому что я помню свою мать, постоянно ворчащей, постоянно сердитой, недовольной нами детьми. Я только и слышу: нельзя, я что тебе сказала, ты что не слышал? Узнаете себя в этом? Это мне так хотелось иногда теплого маминого слова, так хотелось иногда уткнуться ей в руки и выплакаться. Так хотелось ей что-то доверить, но я только встречала ее недовольный взгляд, и у меня закрывались уста. Еще одна, например, мне сказала: тетя Людмила, знаете, она мне как мать. Здесь двое мужчин среди нас. Я думаю, я ничего страшного не скажу.
Да, здравствуйте.
Она как мать. Это взрослые люди, я думаю, я могу такое сказать. Мне даже не объяснила, когда я была в пубертатном периоде, что меня ожидает, что придет. И когда пришли первые месячные, я не знала, что мне делать. Я потом пошла к подружке. Еще одна, например, говорила: я ненавижу свою мать, потому что если бы она мне объяснила, что меня ждет, если я слишком близко допускаю к себе парней, я бы не начала жить с парнями с 14 лет. Вот такие вещи я слышу, дорогие подруги мои, сестры. Вы знаете, хочется плакать за матерей. Хочется сказать им: найдите время при всей вашей занятости для ваших детей, особенно для ваших дочерей. Потому что ваши дочери будут такими, как вы, матерями, если не хуже. Почему? Потому что... Давайте посеем картошку. Мы бросаем одну картошку, картофелину в землю. Сколько снимаем? При хорошем уже, наверное, и 20 бывает, да? 10-12. Садим только одно кукурузное зерно. Сколько початков будет потом? А в каждом початке сколько таких зерен? И потому это истина жизни. Жатва всегда больше посева. И если вы сеете в сердца детей обиду, горечь, если при вас они слышат, если они частенько слышат, как вы ссоритесь с мужем, если они, или как вы кричите на них, на детей, знаете, дети будут больше и больше и больше замыкаться. Они будут искать на стороне себе друзей, на стороне тех, кому они откроют душу, но только не к матери придет. А ведь кто ближе ребенку, как мать, которая вынашивает его под своим сердцем? Еще интересное, что мне пришлось, знаете, я по профессии врач, у меня две специальности. Я врач-терапевт и врач-эксперт. А эксперты можете себе представить, это врачи-аналитики, анализирующие. Что мне пришлось еще для себя уяснить за все время? Удивительно, как дитя повторяет свою мать во время беременности. Сколько матерей, когда пыталась я спрашивать: хорошо, вот твоя дочка такая раздражительная, нагневливая. Или твой сын так много ворует. А ну-ка вспомни время своей беременности. Вспомни, что у тебя было, что проходило через твое сердце, через твои мысли. Знаете, если матери начинают вспоминать, то говорят часто такие вещи. И ты поражаешься, как именно это состояние матери, проблемы матери во время беременности отразились на рожденном дитя, полностью сформировав его характер еще в утробе материнской. Знаете, я врач, мне приходил, я не рожала, но я принимала роды. Можно удивляться, как тесно ребенок связан с матерью. Да вы, наверное, почти все, я тут совсем мало вижу юных лиц, молодых лиц. Вы знаете, что это такое? Как ребенок связан, как он через пуповину получает и кровь, и питательные вещества, и выделяет дальше, опять же, в организм матери, забирая и кальций, и фосфор, и все. Потому и летят он в зубы, и волосы, и так далее. Но это не все. Это далеко не все. Ребенок, находясь под сердцем женщины, вбирает в себя в то, чем живет женщина именно в это время. Например, если мать не хочет ребенка, этот ребенок нежеланный, и она в сердце ропщет, ненавидит его уже заранее, мало того, может быть, даже предпринимает какие-то попытки, чтобы изгнать его, или поднимает тяжесть сознательно, или парится сознательно, или делает то и другое. Увы, это делает не только мир. Я многократно слышала от христиан, сколько попыток они предпринимают, чтобы изгнать нежеланное дитя. Представляете, написано, ненавидящий брата есть человек-убийца. А если мать практически не желает ребенка, значит, она ненавидит его еще до рождения. Да, когда она его увидит, она, может быть, потом раскается и осознает, и мучается, не говоря ребенку. Но вот это неприязнь к ребенку, нежелание этого ребенка настолько сказывается на характер, на психику будущего ребенка, что если начнешь анализировать, приходишь в ужас. Так что матери жнут обычно в каждом ребенке именно то, что они посеяли во время беременности. Я просто предлагаю вам, сестры, мамы, после того, как мы встретимся сегодня, и наша беседа придет к концу. Пойдете домой, придете, посмотрите на каждого из ваших детей. Сколько их там у вас? Двое, трое, пятеро, семеро. И попытайтесь вспомнить, в каком духовном состоянии вы были во время беременности с этим и тем. Если вы понаблюдаете, теперь уже осмысленно вы поймете, как много вы в своих детей заложили еще до того, как они увидели свет. Вы знаете, у нас шестеро детей в семье было. И мама говорила мне однажды, я в каждом ребенке вижу стопроцентное мое духовное состояние. Обо мне она сказала, да, я вижу, что мы горели первой любовью. Но это... Моей заслуги в этом нет. Я могу только благодарить Господа, что именно в это время Он дал мне счастье быть зачатой. Но мама говорит, вот эта любовь к Господу ни в одном детей моем нету. А я только могу сказать, Господи, это же не мое. Мама, благодарю Тебя за нее и за тот период, в котором я была зачата и рождена. А теперь... Я хотела бы еще нечто сказать. Немного больше, может быть, сейчас, касаясь воспитания детей и характеров. Очень много проблем у нас, женщин и жен, и матерей, обусловливается тем, что мы забываем, что о нас говорит Слово Божие. Как оно характеризует место нас, женщин, в семье, место жен, место матерей. Мы, женщины, такие, особенно в наше последнее время, время феминизма, время прав женщины. Мы считаем, мы имеем все права, Да, конечно. Но и когда нам братья часто пытаются сказать, правда, это тоже под определенным соусом преподносится, извините, несколько братьев, которые здесь находятся, нам так настойчиво читает вот это место Писания. Жены, будьте покорны вашим мужьям. Интересно, в нашей природе женщин именно вот это место слабое. Мы так не хотим и не любим покоряться. И потому, когда нам об этом говорят, и когда нам говорят о покорности, у нас все восстает внутри. Я знаю, я была тоже такой женой. Скажу вам откровенно, о чем мне сейчас печально. И Господу потребовалось годы, чтобы во много меня изменить. И что интересно, мой собственный процесс очищения начался именно с этого вопроса. Людмила, а какая ты жена для своего мужа? С этим вопросом обратился ко мне Господь. И мне многое-многое пришлось пересмотреть, когда начался мой процесс очищения. Так вот, мне знакома эта реакция, потому что у меня внутри все восставало. Я всегда говорила, до каких пор, когда слышала, что братья, нам одно и то же почти. И мне всегда хотелось кричать: братья, вы забываете другое место Писания, где написано: мужья, любите ваших жен, не будьте к ним суровы. Мне так и хотелось выкрикнуть это. Видите, я нисколько не лучше вас. Я, может, хуже во много раз вас. Но я просто тогда увидела, сколько восстания, сколько противления. Именно на вопрос умоления и покорности было в моем сердце. И за 12 лет душепопечения я увидела, мы женщины все такие, все одинаковые. Невольно обращаясь к Писанию, думаешь, интересно. Еву дьявол соблазнил именно тогда, когда она осталась без Адама. Если посмотреть с самого начала, они везде были вместе. А тут вдруг, когда сатана подошел к ней в виде змея, Адама рядом не было. Змей говорил только с Евой. Ушла ли она одна гулять без него? Захотела ли она побыть без него? Ведь мы так порой устаем от наших мужей. Порой пары лет хватает, что самый любимый становится в тягость. И хочется иногда побыть одной. Трудно сказать. Но факт тот, что змей подошел к Еве, когда она была без Адама. И она выслушала его без Адама. Без Адама она сорвала яблоко и пришла к нему, уже согрешив. Я думаю, наверное, от нашей прапраматери в нас, женщинах, заложено вот это противление. Послушанию, повиновению и покорности. Но я не возьму сегодня как тему нашей беседы с вами вот эти слова, которые я тоже не любила. Жены, будьте покорны. Нет, у меня на сердце, когда мне только, по-моему, брат Саша сказал о служении для женщин, я только мысленно глянула вверх и сказала, и спросила: Господи, что? О чем? И мгновенно прошли, вот он свидетель, мы с ним говорили, мгновенно прошли слова, которые мы находим в Ветхом Завете, в притчах, 14 глава, сразу же первый стих. Такие короткие, но такие емкие, такие потрясающие, точные. Такие, которые не оставляют нам никаких шансов для отступления. Давайте послушаем. Мудрая жена устроит свой дом, а глупая разрушит его своими собственными руками. Куда ты этого денешься? Здесь нет, не говорится ничего о муже. Здесь нет речи о брате. Здесь слово. А слово есть Бог. Написано, вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Итак, мои дорогие сестры, сам Господь нам говорит. Отставим сейчас мужчин, отставим сейчас наших мужей, которые делают столько ошибок. Займемся просто нами, самими. И вдумаемся в то, что нам лично с вами говорит никто иной, сам Бог, характеризуя потрясающее место, роль женщины, матери, жены в семье. Мудрая жена устроит свой дом, а глупая разрушит его своими собственными руками. Интересно, не правда ли, что слово обращается здесь не к мужчине? Везде написано, и мы это знаем, и братья знают, и я думаю, тоже прекрасно, что главой семьи является жена. Ой, муж, извиняюсь, да, спасибо. Муж в жизни, увы, правильно, так бывает. Жена. Но слово говорит и ставит мужа на место главы семьи. Мы, женщины, так легко переставляем эти места и становимся на место главы семьи, оставляя нашему мужу роль снабдителя семьи. И вот он должен зарабатывать деньги. Остальное ты ничего не знаешь, ты не видишь, тебя целый день нету, ты на работе. Попросту дальше не договорим. Закрой рот, я сама знаю, что мне делать. А вот Писание говорит иначе. Хотя оно же нам говорит, что место главы семьи Бог определил для мужа. А здесь удивительно, вы не задумывались над этим? Жена устрояет свой дом. Как? Глава семьи устрояет свой дом? А-а. Слово Божие говорит, жена устроит свой дом. Причем не просто какая-то, а мудрая жена. И потом не муж разрушит семью и свой дом, а жена, опять жена, та, которая либо устрояет, она же может разрушить. Причем часто без участия мужа, сама, своими собственными руками. Вы знаете, с тех пор, когда мне многое пришлось пересмотреть в своем христианстве после встречи с пробуждением, которая, собственно, и родила на свет три книги о пробуждении. Мне потребовалось много времени, чтобы то, что в жизни моей было на голове, на голову поставлено, поставить на ноги. И все на свои места. И вот одним из таких моментов было вот это слово, когда я подумала, интересно. Устрояет семью, устрояет дом, мать, жена, женщина. Хотя главой является мужчина. Вы хоть кто-нибудь когда-нибудь это задавались вопросом? Интересное слово, интересное. Но как-то я на него не смотрела, я только видела тем, что братья нам постоянно хотели преподнести, от чего мы постоянно отбрыкивались, отталкивались. Да хватит! Мы уже наслушались. А вот это, тут никуда не денешься, здесь только лично к нам. И сам Бог говорит, мудрая, глупая. Что есть мудрая жена? По-моему, в притчах или в псалмах дается описание жены благодетельной, да? Да, братья. Вот видите, как хорошо, что у нас братья есть. Я могу цитировать, но я не помню, где есть, где это написано. Там описано роль добродетельной жены. И как восхваляет муж добродетельную жену. И какие качества признаются как добродетельные. И что радует мужа, и что радует детей. Там так хорошо описано. Если исходить из этого, знаете, я про себя думала... Да, все это хорошо, все это правильно. Это я тогда еще искала себе оправдание. Но это все было в былые времена, когда у женщин, о которых, пожалуй, говорит здесь Библия, были служанки, слуги, там и написано, что она раздает задания служанкам своим, да, Иван Петрович? Да, у меня нет служанки, и у вас тоже нет. Мы и госпожи, мы и служанки, мы и уборщицы, мы все. Многие женщины так именно и рассуждают, ища себе оправдание. А с другой стороны, уже потом в жизни я встречалась с такими женщинами. И это были исключения из правил. Знаете, у меня есть сестра двоюродная. У нее 11 детей. Один умер. 11 родов. Сама крохотная, меньше меня. Маленькая, щупленькая, можно удивляться, как она этих детей выносила и родила. Вы знаете, когда мы росли вместе, потом долгие годы мы были в разлуке, и потом я вышла замуж за немца, и она вышла замуж за немца. И встретились мы через многие годы в Германии. Наблюдая за ней, я думала, вот тебе, Людмила, и постыжение. Господь тебе просто постыдил. Во всех тех оправданиях, которые ты искала для себя, служанки и тому подобное. Ты все хотела? Посмотри. Вы знаете, я и удивляюсь. 10 детей, один умер. В родах почти с каждым умирала. Близнецов родила, говорят, 6 сколько-то месяцев, 3 месяца не вставала, не в силах была их носить, лежала. 2 раза при родах была клиническая смерть. Можете себе представить, какие роды? И вот когда я смотрю на нее, такая жизнерадостная, оптимистичная, она тоже христианка. Посмотрю на ее мужа, на их взаимоотношения. Вы знаете, за всю мою жизнь для меня это самая лучшая семья, которую я только встретила. И я поняла, что Бог просто мне дал с ней встретиться, чтобы отнять все оправдания и для себя, и для других женщин, которые приходят ко мне. Вот они, обе свидетельницы. Светлана Нойфельд. У нее 5 детей. Если она в беседе, на душепопечении мне говорит о проблемах, вот она скажет, что я не обманываю. Сколько раз ей говорила, мне надо взять тебя и поехать с тобой к моей сестре. У вас даже имена одинаковые. У тебя 5, а у той 10. Ты посмотрела бы на ее семью и просто призадумывалась бы. Я не хочу этим сказать, что это у нее ужасная семья, но я вам скажу, для меня эта семья просто исключение из правил. Муж мой так любит ездить к ним. Когда входишь в дом, такое веяние гармонии, любви, единства и взаимопонимания, что это ощущаешь буквально с порога. Муж не нарадуется своей жене, хотя они тоже прожили 25 лет. И он все время говорит, самое мое большое счастье на земле – это моя Светланка. Дети старшему 24, младшему 3 или 4 годика. Настолько любят друг друга, настолько живут в любви, настолько старшая заботится о младших. Ее одна дочка, вторая, 22, кажется, вышла замуж, она уже бабушка. Знаете, я смотрела, думаю, ну вот такая любовь. Порой Светланка смеется и говорит, мои дети больше признают за маму мою старшую дочь. Она с ними. Она и пеленает, она и кормит, она и подмоет. Она мама, мама, мама. Я так смотрела на нее и говорю, скажи мне, пожалуйста, неужели у тебя вообще не было проблем с детьми? Она так подумала, потом говорит, да, один раз. Я говорю, один раз? За все годы? Она говорит, да, что ты так удивляешься? Я говорю, ну как это так возможно, воспитав таких вот 10 детей? Что у тебя была за проблема? Она говорит, один раз мой старший сын, когда его заставила то ли полы мыть, то ли посуду, он говорит, мама, ну наконец-то, мне уже там 20, ему кажется, было, ну я всегда все делал, ну это же уже женская работа, смотри, девчонки у нас есть. Она говорит, я глянула на него, сказала, Стас, отойдем. Удивительная кроха, ну и сильная, и любвеобильная. Пойдем, говорит, сынок, я с тобой хочу, тебе хочу что-то сказать. Мы отошли, она говорит, ты знаешь, что я ей сказала? Сын мой, в нашем доме нет мужской
и нет женской работы. В нашем доме есть работа. Ты понял это? Да, мама. Ты понял, что я хочу тебе этим сказать? Да, мама, простите. Это был первый раз. Второй с ним же, но это было так согласовано, она говорит, что услышала разговор этого парня, уже парень, с другим одним, из молодежи христианской тоже. Когда, из совсем другой семьи, когда он... Она говорит, я стояла на балконе, вдруг слышу разговор. И такой, говорит, на таких тонах. Я, говорит, прислушалась не потому, что я подслушала, но, говорит, думала, о чем? Мой, говорит, сын, в общем-то, очень спокойный. Кстати, дети очень спокойные. И, говорит, вдруг слышу, как кто-то этому говорит, все не бабы такие. И, говорит, мне так больно стало, что эти слова слышал мой сын. И я прислушалась, скажет ли он что-нибудь, вступится ли он за этих так называемых баб. Он молчал. Я, говорит, тогда молилась и говорила, Господи, положи мне твои слова в мои уста, чтобы они коснулись сердца моего сына. И когда ушел тот парень, тот его друг, она позвала этого же сына и сказала, знаешь, Стас, я хочу тебе кое-что сказать. Ты у меня был первенец. Я была такая крохотная, такая маленькая, а ты был такой крупный ребенок. Я умирала в родах с тобой, а папа стоял на коленях и кричал часами. И только по молитвам папы ты все-таки родился. Знаешь, Стас, сказала она, а ведь я та баба, о которой ты сегодня говори, о которых ты, как, или отношусь к тем бабам, о которых вы говорили сегодня. Она говорит, если бы ты его видел, он стоял красный, как помидор, опустив голову. Потом поднял, сказал, мама, простите нас. Хотя он ничего не говорил. Она говорит, я думала, ты хоть что-то скажешь. Он молчал, только повторил, мама, простите. Вы никогда больше этого не услышите, я никогда этого не допущу, чтоб другой говорил. Я говорю, это все, она говорит, это все. Хватило, хватило. Вы знаете, мы недавно делали ремонт в квартире, за сотни километров ее дети ехали, чтобы помочь нам в ремонте. Мастера на все руки. Я поражалась, как вот они три брата, работая, перекликаясь, в такой любви, в такой подшучивая, но не злобно друг на другом, советуя друг другу. Я смотрела, думаю, что это за семья? Что за причина? Как она могла воспитать их такими? И однажды я спросила ее, скажи, Свет, как ты воспитала таких детей? Ты ж была... Ну, ты была ветер, когда мы росли вместе, она мне на пару лет моложе. Она говорит, Люд, а я и сейчас ветер. Я говорю, неправда. В тебе все сочетается, и генерал ты можешь руководить, и солнце семьи. Как тебе удается? Ты знаешь, мне столько проблем приходится слышать в душепопечениях. Я только и слышу, какой муж, какие дети. Она говорит, знаешь что, я думаю, причина не во мне. Я думаю, что причина вот таких моих детей лежит в моем муже. Я говорю, что? Как это в твоем муже? Ты же их вынашивала под сердцем. Ты с ними, твой муж постоянно работает, чтобы эту семью прокормить. Почему ты считаешь, что это заслуга мужа? И знаете, что она мне сказала, что было для меня потрясающим секретом благословенной, Богом дружной, гармоничной семьи, христианской, еще более подчеркнутая. Дети все до одного верующие. Она мне сказала, знаешь ли, милая, как только я моему мужу скажу, что я беременна, а это было уже 11 раз, с этого дня он не уставая молится. По ночам, когда я просыпаюсь, Давида рядом нет. Я туда-сюда сначала не могла понять. Потом выхожу, дети спят, в ванной горит свет. Толкнусь, закрыто, прислушаюсь. Плачет пред Господом, молясь за меня, из-за нашего дитя, будущего. И так практически почти изо дня в день. Когда он видит, как тяжело я хожу, он кричит, он ходит со мной. Таким образом, она говорит, мы вынашиваем с ним всегда каждого ребенка вдвоем. Я в теле, он в духе, в молитве, в сердце. Поэтому, говорит, не думай, что я такая хорошая. Это молитвы моего мужа. Он несет каждого ребенка пред Господа. И когда, говорит, роды, он не отходит от меня. У нас в Германии не так, как в России. Там дети рождаются при муже. Муж видит все страдания жены. Муж держит ее за руку. Муж целует. Муж помогает ей. Потому что они вместе с женой проходят курсы предродовые. Вот кто? Цвета. Она рожала так в Германии один раз. Цвета, правильно я говорю? Вот так у нас. Я так рада, что в Германии, в Америке именно так. Это очень помогает потом мужчинам, отцам понимать, как достаются, в каких муках достаются его жене дети. Знаете, когда я была студенткой мединститута, на пятом курсе мы проходили акушерство. В нашей группе были несколько ребят, ну и девушки, где-то 14 или 12 человек. Среди нас был русский богатырь. Ну, действительно, косая сажень в плечах, высокий, красавец. Здоровый мужчина, когда он первый раз увидел роды, его буквально волоком вытащили из родильного зала. Он был белый, как полотно. И потом, когда он пришел в себя, он только смотрел на нас, девчонок, и говорит, бабоньки несчастные, как я теперь вас понимаю? Это в шутку. Но я вам просто говорю, поэтому это очень разумно, я считаю, в западном мире, предлагать мужу присутствовать при родах жены. Это очень много дает. Потом мужчина не отступает. И пеленет, нет, ты полежи, нет, у тебя там еще раны, и то и все. Сразу мужья становится нежнее. Но я снова вернусь к этой семье. И вот она говорит, что каждый ребенок выношен им на руках молитвы. Вот это для меня стало откровением. Я такого ни разу не Не слышала ни от жен служителей, ни от жен миссионеров. И вот этот пример я уже неоднократно повторяла. И этот пример заставляет задуматься многих братьев. Почему-то многие считают из наших мужей, что это дело жены. Что он дал начало вместе со мной. Есть такие вещи, которые я бы не хотела, чтобы они слышали. Итак, это действительно откровение, не правда, открытие Америки. Но я поняла, что действительно, несмотря на то, что она действительно дома, чистота, что в России, когда они жили, что в Германии. Потрясающе. Она приучила всех детей, каждому дано задание, как только он начинает способным что-то делать. Каждый знает свое задание дома. Каждый дает отчет в том, что он сделал. Мама только проверяет. Если вдруг не может или куда-то, он договаривается с другим, чтобы он за него, из детей, чтобы он за него сделал, а он потом за него сделает. Вы знаете, и это без всяких возмущений, без всяких криков, без всяких недовольств. И стоит маме только что глянуть, что? И ребенок все. Я говорю, ты часто бьешь детей своих? Она говорит, ну да, пока маленькие, подзатыльник иногда заслуживают. Я не буду больше непослушным. Ты меня будешь любить? Буду любить тогда. Вы знаете, я была свидетелем вот таких трогательных сцен любви. Они просто плавили мое сердце. И я думала, как редко, как мало таких семей. Практически это действительно образец для подражания. И я сколько говорю, увы, я не могу другого такого яркого примера. Так мать десятерых детей и отец, который носит на руках молитвы нерожденных детей, а потом несет на руках молитвы свою жену, чтобы Бог дал ей мудрости, когда работает. Я смотрю на него, думаю, Господи, какая Представляю, какое счастье тебе дал. Он не пастор, он не проповедник, он простой рядовой член. Но его жизнь является проповедью. Нам всем, замужним и женатым, каким должен быть глава семьи, каким должен быть руководитель своей жены и своих детей. Итак, снова вернемся, наверное, к этим словам. Мудрая жена. В чем мудрость? Я знаю только одно, что Слово Божие говорит. Начало мудрости. Страх Господень. О, это уже что-то. Вот где начинается мудрость с нашего богобоязненного хождения пред Господом. Начало мудрости, страх Господень. Итак, богобоязненное хождение пред Господом. Сестры, мы христианки. А знаем ли мы вообще, что такое богобоязненное хождение? Или мы уверовали, или родились в семьях верующих, и все это как-то у нас так само собой, и по-настоящему этот вопрос никогда глубоко не касался нашего сердца. Что значит ходить в страхе пред Господом? В страхе человеческом, бояться? Нет, здесь что-то другое. Бояться огорчить, обидеть Господа. Чем? Чем мы его больше всего огорчить можем? Как вы думаете? Нашими грехами. И это не только непослушание, это и противление, это и непослушание, это и гордость, это и возмущение, это и гнев, это и ревность, это и зависть, это и жадность. И этот список можно так далеко продолжить. Итак, видите, мы огорчаем Господа. А разве огорчают того, кого любят? Увы, в жизни человеческой огорчают и говорят, что любят. Но это только между нами, человеками, но только не пред Господом. Вы знаете, как легко огорчается и угошается, и отходит Дух Святой, Дух Божий от нас. Смотрите, где начинать надо. Ясно одно, мы не можем быть мудрыми, если у нас нет страха Господа Божьего. Ведь сразу первый же ответ на вопрос, как приобрести. Надо просто пересмотреть свое хождение пред Господом. Надо пересмотреть, нет, мне так не нравится. Надо пересмотреть вообще свое христианство. Знаете, часто оно действительно у нас не что иное, как просто форма, традиция, наша религия. Мы думаем, мы ходим на собрание, мы поем в хоре, мы или в общем, мы делаем то или другое, мы преподаем в воскресной школе, мы делаем много для Господа. Может быть, мы делаем ли мы главное? Любим ли мы Господа так, как написано, возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем, всей душою? Мы это знаем наизусть, не так ли? А кто из нас это исполняет? На каком месте у нас Господь? Действительно ли на первом? И действительно ли мы его любим? Или только думаем, что любим? А он-то нас читает. Дальше можно много продолжить. Начало мудрости, страх Господень. Итак, от нашего христианства зависит мудрость наша. И если наше христианство тепленькое, я уже не говорю холодное, холодное не так огорчает Господа, как теплое. Вы знаете, как он говорит? Ой, если бы ты был холоден или горячий. То есть холоден язычник, безбожник, лучше для Господа, чем тепленький христианин. Потому что мы читаем дальше в другом месте, что он готов извергнуть из уст своих. Представьте себе, какое мы вызываем у Господа чувство, находясь в нем. Ему хочется выплюнуть нас. Это то же самое чувство, когда, вы, наверное, почти каждый пережили, что-то плохое съел, и тебя мутит, и тебя тошнит, и тебе так плохо. И хочется только одно, некоторые даже два пальца в рот закладывают, вырвать скорее. Можете себе представить, вот такой тяжестью являемся мы для Господа духовно. Он говорит, а так как ты тепл, исторгну тебя, Иисус моих. И это наше христианство. А мы, вот теперь вы начинаете понимать, почему я вам сказала, что с самого начала мне стало ясно, что мне стало понятно в душе, через душепопечение, почему мы, христиане, являемся такими артистами. Многие даже не отдают себе в этом отчета. Мы так можем себя преподнести. Мы оденем косынку, хотя она нам тяжкое бремя. Так надо, так требует. О, сорвал бы. Ладно, мы и прическу сделаем, как и в церкви. Мы и платье оденем такой-то длины, и рукава. Но все это с таким ропотом, все это с таким возмущением. Внешне видят нас, как примерных христиан. А что делается внутри? Это есть наше христианство, и это любовь к Господу. Поэтому стоит ли удивляться, что среди нас так мало мудрых жен? Так мало богобоязненных жен, потому и так мало мудрых жен. Знаете, женщина – это солнце семьи, это тепло семьи, это пульс семьи. Не забуду, как одна девочка говорила. Знаете, настроение нас, детей, определялось настроением нашей мамы. Если мы приходили домой и видели маму сердитой, разгневанной, раздраженной, все сразу, настроение падало. Не хотелось ни уроки делать, ни убираться, ничего. Но когда мы приходили, и мама была радостная, напела, или что-то делала, или с нами была, мы все дети расцветали. Видите, кем является мать? И как часто мать определяет настроение, мало того, вообще духовное состояние своих детей. Я не хочу сказать, что все это закон, что это конкретные примеры. Только так и не иначе 100%. Ясно, всегда есть, как говорится, средняя граница, среднее что-то. Но это если не на 80, не 90, то 80%. Мать определяет атмосферу в семье. Если муж приходит с работы усталый, если ему так хочется отдохнуть, и он только открывает дверь, и жена сразу бросается к нему. Васька то не сделал, Ванька там был, Катька там то и то сделала. Я уже не могу, я уже устала с ними, эти дети. Бедный муж, он еще не отдышался, он еще так устал. А мы выхлёстываем все проблемы. Там машина сломалась, там этого не купила, там то. И он стоит, не знаю, то ли ему повернуться, уйти, то ли ему сесть, то ли ему пытаться утешить жену, или попытаться ее уговорить, чтобы она хоть так не кричала при детях. Я не говорю, что мужья идеальны, нет. Мы сейчас говорим только о нас, женщинах. И вот начинаем выплескивать свои беды, свои горести, свои несчастья. А дети слушают. А дети слушают и смотрят, как мама говорит с папой. Я невольно об этом задумалась, когда одна девочка рассказала следующее. Нет, не девочка, мама сама. Она говорила на душепопечи, не знаешь, Людмила, я как пришла в себя, я как очнулась. Когда, говорит, дочка, по-моему, 11-летняя, ей сказала, мама, почему ты нас так часто бьешь? Она говорит, заслуживаете. Мама, а когда папа с тобой разговаривает, и ты тоже отвечаешь таким же голосом, как мы, когда ты начинаешь ему почти кричать, высказывая, что он неправильно делает, дети все слышат. Мама, тогда папа тебя может ругать, но он тебя не бьет. Почему ты нас бьешь, когда мы ведем точно так же себя, как ты с папой, а ты сразу за ремень или за тапку? Я только тогда поняла, что я учу детей разговаривать с друг другом так, как я разговариваю с моим мужем. Мне стало страшно. Я, говорит, читала, что дети мои непослушны, и в кого только они пошли, такие-сякие, они в меня пошли. Я их научила. Дети видели, как я разговаривала с моим мужем. Боже мой, кого я вырастила. Но можно только радоваться, когда такое сознание приходит. А ведь у многих мам и жен никогда такого сознания не приходит за жизнь. И потом, когда дети вырастают, и от которых они потом плачут, они говорят, в кого только этот выродок? А под чьим сердцем этот ребенок носился? А кем он воспитывался? А кого он слышал? А кого он видел все годы своей жизни, пока он не покинул дом? Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. И потому, знаете, сестры, мы часто жнем и в отношении к мужьям, и в отношении мужей к нам, и в отношении детей к нам только то, что посеяли мы сами. А теперь еще один вопрос, который очень животрепещущий. Давайте вспомним, когда мы были с вами молодыми, мы выглядели, ну, по крайней мере, красивее, чем сейчас. Мы были свеженькие, мы были, если не красавицы, то симпатичные, миловидные. И как мы хотели, чтобы тот, кто нам понравился, и о котором мечтали мы, как о муже, уделял нам больше внимания. И мы делали все для этого. Мы одевались соответствующе. Мы мылись почаще. Мы волосы укладывали. Мы и к духам прибегали, не так ли? А теперь он мой. Куда он денется? И мы забываем, что он-то нас полюбил не такими, какие мы сейчас. Мы не заботимся о том, чтобы хоть немножко держать себя так, чтобы мы были приятны нашему мужу. А потом удивляемся, когда вдруг ловим взгляд нашего мужа, брошенный на другую женщину. Бывает? Еще как бывает. И тогда мы начинаем мужу сцены ревности устраивать, закатывать. Бывает такое? Ты что думаешь, я не вижу? Ты посмотри на себя. Сколько в тебе осталось от того, что было когда-то, что его так привлекло? А вы скажете, он душу мою любил? Может быть. Но такая ли сейчас душа? Такое ли отношение, каким оно было когда-то? Когда вы так хотели, чтобы он стал спутником вашей жизни? Еще один вопрос. Мы же в нашей женской природе заложено такое. Нам так хочется иметь рядом с собой друга, который бы был мужчиной, который бы был сильный, мужественный, немногословный, понимающий, любящий. И этот ряд характеристик, характера можно продлить. Еще мы хотим, чтобы главное он был мужчиной, чтобы я могла на него опереться, когда мне трудно, когда мне... Знаете, в женской природе заложено это. Мы хотим сильное плечо рядом с нами. Мы хотим, чтобы муж был сильнее нас, чтобы нас поддержал, утешил, успокоил. Попросту нам надо крепкое мужское плечо. Да? Какая-нибудь женщина или девушка, выходя замуж, желала бы, чтобы половая тряпка, как это иногда мы делаем потом уже, такой был слизняк, бесхарактерный, без... И смотришь, вроде бы мы получили. Смотрим, да, вроде бы. И вот мы выходим за него замуж. Из чего начинается супружество? Неделя, две, медовый месяц. Тоже не всегда. Уже в медовый месяц, в пору медового месяца, ты начинаешь вдруг видеть в нем и тот недостаток, и тот недостаток. То он оделся не так, то он в брюках непоглаженных, то он рубашку не то одел, то он неподходящий галстук, то вдруг увидела. Носки порванные. Ты что, не мог другие одеть? Вы знаете, я вам не рассказываю сказки. Я это сама тоже прошла. И когда Господь мне сказал, проверь себя. Слава Богу, мне Бог дал мужа, который требует от меня послушания с одного слова. Женщины наши знают. Если он мне сказал, поедем, а я еще говорю, вот, не дадут мне обмануть. Он встает, садится в машину и уезжает. И вот Света смотрит такими глазами, и некоторые мне говорят: ужас.
Мой муж
так ко мне никогда не относится. Но я благодарю Бога именно за такого мужа. Такой, как я, нужен был именно такой. Когда я работала председателем в ТЭК, мне было тогда всего 24 года, обо мне говорили: у этой женщины воля на пятерых мужиков хватит. Если она чего-то добивается, она идет как трактор к цели. Вот почему Бог мне дал такого мужа, чтобы вот эту волю во мне сломать. И так ломал через него, что, мне кажется, у меня все суставы хрустели. Но именно такой мне нужен был. И я благодарю, что не другой. Зато когда однажды мы ездили в миссионерскую поездку, он был со мной. Я в одной, в другой, в третьей церкви вот так говорила. Наконец, братья не выдержали в одной церкви, вот что они сказали: мы слышали Людмилу Михайловну, а теперь ведь с ней ее муж. А я смотрела на своего мужа. Мы хотим, чтобы он тоже что-то сказал, сказал свое слово. Вы знаете, я даже немножко себя неловко почувствовала. Думаю, я действительно забылась. У меня же муж вот рядом. Вы знаете, его пригласили к кафедре. Я сошла. Он подошел к кафедре, посмотрел так на всех и сказал такие слова: дорогие братья и сестры, я был когда-то руководителем молодежи. Я много проповедовала. Я рукоположен на диакона. Я действительно много проповедовал. Но теперь, когда я вижу, что Бог использует мою жену, я готов молчать и сел. Вот такой мне муж. Знаете, я смотрела на него. Думаю, я тебя не знаю, Андрей. Его Генрих звать, я его зову Андрей. Я тебя совсем не знаю. Мне хотелось при всем этом зале броситься ему на шею и расплакаться. И когда его спрашивают: Генрих, как ты выдерживаешь? Если вы едете, то тебя представляют так: это Генрих, муж Людмилы Плет. Мне это не нравится, но так представлять, ну что сделаешь? И я смотрю на него, как спокойно он это переносит. Он отпускает меня на 2, 3, 5, 9 недель. И говорит: ну вот опять пришла пора, я снова буду как волк в лесу. Но если он что-то дома сказал, я должна быть послушна с одного слова. Вот эта скала, вот этот мужчина, я благодарю Бога за него. Я не хочу сказать, что он наделал, о нет. Но мужское в нем я с моей не женской волей не могла сломать. И потому жаль, что среди нас нет мужчин. Мне хотелось бы сказать: мужчина, мужчины, не допускайте женам вашим властвовать над вами, как это сделал мой муж. Он знает мое место и благословляет меня на этот труд. И говорит: я знаю твое призвание от Господа — служение Богу и людям, а мое призвание от Господа — заботиться о тебе. Скажите, он сильный или слабый? Я поражаюсь его силе. Я надеюсь, что эту кассету он не будет слушать. По крайней мере, я ее не дам ему. Потому что, как он мне говорит, я говорю: Андрей, ну ты меня только ругаешь. Он говорит: ты все проще и проще и проще готовишь. Я говорю: у меня просто нет времени. Что ты меня ругаешь? Он говорит: а же он нельзя хвалить. Я не хочу, но я должен. Ну ладно, спасибо, понял. Так вот, я просто хочу сказать вам, женщины, будучи сама когда-то такой, но слава Богу, он меня изменил. Это стоило мне многих слез. Он сломал во мне женскую тягу к власти. Мы не отдаем отчета, как часто мы становимся на то место, которое нам Господь не определил. И тем самым становимся как раз теми самыми глупыми женами, которые разрушают свой собственный дом своими же собственными руками. И тот, кого мы хотели рядом с собой видеть сильным, мужественным, крепким, и вдруг превращается в зайку. Знаете, у меня был к стыду моему такой момент в моей жизни. Андрей, ну опять ты эту рубашку одел. Ну я же тебе проговорю, что он на тебе не идет. И галстук этот не подходит. Вот такой я могла быть. Нет, я это делала в любви, я даже не замечала. Сначала он противился, а потом, не замечая, стал: Людмилушка, эта рубашка мне подходит. Какой мне галстук одеть? А это мне подходит. Это продолжалось годы, я даже не заметила. И вдруг один однажды момент в сердцах: да ты что, без меня одеться не можешь? И вдруг мне Господь сказал: вдумайся в эти слова. Кто его к этому приучил? Да, я. Вы знаете, мужа очень легко втоптать в грязь. Годами, своим настроением, своими обидами, своими высказываниями. Ты меня не любишь. Знакомая вам песня? Ты меня больше не любишь. Это можно. А потом он сам неприятен, когда он вот такой зайка перед нами. Или второе, тоже крайность. Бутылку. Вот вопросы. Почему мужья часто хватаются за бутылки? За бутылку. Не потому ли, что они устали быть под нашей властью? А как часто мы властвуем женщины? К стыду моему я была тоже такой. Но слава Богу, что муж понял, так дальше не пойдет. Это был только короткий промежуток, а потом мне пришлось учиться смиряться. Но самое главное, не под его железной рукой, а под железной рукой Господа, когда он мне сказал: как можешь ты говорить что-то другим? Как можешь ты молиться за других, которые приходят к тебе, рассказывая о печалях и проблемах, когда ты сама не на должности? Видите, я нисколько не лучше вас. Просто Бог меня учил, и я должна была учиться, только потому что я вот на таком служении. И потому, дорогие сестры, вот это место мудрая жена устроит свой дом. Мы говорили, в чем начало мудрости. Если вы оттуда начнете, знаете, эту тему можно продолжать долго-долго. Но если еще мне придется с молодежью говорить, а потом еще с братьями, у меня просто голоса не будет. Я думаю, что сейчас за мной придут, что если мы глубже задумаемся и сами разовьем эту мысль с молитвой: Господь, что ты хочешь лично мне сказать? Что ты можешь мне показать, где не было у меня страха? Через что я стала не мудрой женой, а то, что я не мудра, я вижу плод. Моя семья. Нет любви больше и уважения мужа. Он со мной не делится. Он замкнут, он закрыт от меня. Дети ищут друзей на стороне. Дети пошли в мир. Итак, кто же я была, мудрая или глупая? Если мы это осознаем, если мы в этом раскаемся, если мы действительно начнем искать выхода из положения, смирившись пред Богом, раскаявшись, и сказав Господи, ты один можешь меня изменить, ты один можешь меня исправить, ты один можешь так войти в мое сердце и так его сокрушить, что действительно из ветхого моего человека, из меня той, какой я была, станет новая тварь в Христе. Если вы так к этому подойдете, если вы с молитвой, сестры мои, сделаете пред Господом, придете, упадете, скажете: Господь, сколько ошибок я совершила. И с детьми, и с мужем. Я знаю, вот я исповедую, ты можешь меня простить. И я верю, ты можешь меня изменить. Тогда Господь сделает нечто. И тогда, поверьте, для вашей семьи есть надежда, что она может измениться. На моих глазах менялись семьи и супружеские отношения, когда менялись жены. Интересно, с жены начинается. И тогда в дом приходило тепло. И тогда мать шла к детям и говорила: прости меня, я была такой грубой. Я так не сдержана себя. Муж, прости, да еще при детях. Дети, я была плохой матерью для вас. Я была плохой женой для вашего папы. И когда дети видят эти слезы раскаяния, тогда Бог начинает через ваше умоление и сокрушение говорить к их сердцам, смиряя. сколько семей изменились, когда мать поняла свои ошибки, когда сердце начинался процесс преобразования семьи, а мать — это сердце, это пульс семьи. И как бьется она, оно, это сердце, и духовно, и по плоти, я имею в виду, обстановку создавая в семье, так, такова обстановка будет в семье, так будет биться пульс и в детях, и в муже. И знаете, давайте не будем искать ошибок в нем, потому что если мы серьезно подумаем, то должны сказать, у нас их не столько, не больше, не меньше, а больше. И что муж стал таким, не моя ли это причина, не я ли его сделала таким. Поймите, если мужчина женится на нас, неужели это ни о чем не говорит? Смотрите, сколько женщин. Да куда красивее, интереснее, умнее нас. Он взял вот именно тебя, тебя и тебя, и тебя. Почему? Значит, он что-то нашел. Что-то такое драгоценное, что заставило его соединить свою жизнь с твоей. Кто это сделал? Он же не другой любил. Он на тебе женился. Так кто побудил его оставить тебя? Только ты сама. Ты не стала той, какой он тебя узнал, какой он тебя увидел, какой он тебя полюбил. Ты изменилась, и это отталкивало больше, больше. Ты думала, что он меняется. Он изменился по отношению к тебе, может быть. Но почему? Почему он изменился? Ах, сколько можно об этом говорить, о супружеских отношениях. Есть один чем. Женат? Тогда можно. Сколько проблем начинается с супружеского ложа. Катастрофа. Именно там формуется в ночи отношение дня. Сколько раз мы... Доела. Не могу. Оставь меня в покое. Я устала. А на следующий день обижаемся, что он груб, что он жесток, что он злой. Обижаемся, когда он приходит, и вдруг мы замечаем, раз глянул на другую, второй раз наглянул на другую, и в нас кипит. Все возмущается. Почему? Кто его оттолкнул от тебя? Ты сама. Кто даст мужу то, что можешь дать только ты? Причем как? И потом мы плачем, когда мужья уходят к другим. Так мы сами это сделали. И оттолкнули его очень многим, о чем мы, женщины, хорошо знаем. Даже не забывая, что то, что мы сеем, мы же и пожнем. Но я не буду касаться этой сферы. Я думаю, даже из этих немногих слов вы многое можете понять. Написано, не уклоняйтесь друг от друга, а мы заставляем мужа голодовать. И потом его голодный взор ищет, разумеется, насыщение. И насыщает. Сначала глаза насыщаются, потом, не буду дальше. Знаете, я врач, я очень свободно на эти темы говорю. Но, увы, этой темы никуда не обойдешь. Это и есть, собственно, начало супружеской жизни. Куда от нее? Очень важно свято, чисто к ней подойти, потому что брак освящен Богом. Что мы делаем? Мы рушим свое счастье, свою любовь, свою семью своими собственными руками. Только потому, что им являемся глупыми женами. И потому, если мы с себя начнем, тогда, может быть, изменится многое без того, что мы будем прилагать свои человеческие усилия. Ведь другого изменить может только Бог. А мы так стараемся изменить другого, забывая о том, что пробуждение начинается. Спасибо за внимание. Теперь давайте, наверное, встанем и помолимся. Дорогой Господь, наш Отец, благодарим Тебя за то, что Слово Твое есть путеводная звезда, есть тот направляющий шнур, та веха, которая указывает нам правильное направление. Как легко мы ищем ошибку нашей жизни в других. забывая, что это наша жизнь. И что если она пошла криво, это не чья-то, а наша ошибка. Сколько раз своими руками мы разрушили то, что могло бы быть нам счастьем и благословением. Отец, вот мы стоим пред тобою такими, какие мы есть. Ты знаешь нас, ты видишь нас, ты читаешь нас, как открытую книгу. Господь, даруй нам милость сейчас, отведя взгляд от других, посмотреть в себя и согласиться с тем, что говорит нам твое слово. А глупая жена разрушит свой дом своими собственными руками. О, отец, пока мы еще живы, у нас есть надежда. Мы для того здесь, для того ты и привел каждую из нас сюда, чтобы сказать нам то, о чем мы не думали или не хотели думать, потому что не хотели распинать наше «я». А сейчас мы стоим пред тобою, Господь, и можем только сказать «да». Мы слепы, наги, нищие, и мы так нуждаемся в твоей мази. Помажь наши глаза, помажь и обрежь наши сердца. Измени нас, Господь, и в первую очередь пошли нам такую любовь к тебе, чтобы мы боялись огорчать тебя, Духа твоего святого, и чтобы именно с этого стало начало той мудрости, которой нам так не хватало, по причине которой рушатся и разрушаются, если уже не разрушились наши семьи. Господь, слово твое говорит так же: у кого недостает мудрости, да просит у Бога. Теперь мы знаем, что начало этой мудрости — страх пред тобою. Даруй нам все, в чем мы нуждаемся, в духе, душе и теле, чтобы жизнь наша обновилась, чтобы тела наши воскресли для новой жизни, чтобы наше хождение пред тобою радовало тебя, и чтобы наше христианство было бы неблагочестивым словом, а светом для мира. Мы просим тебя, Отец, о твоей милости, потому что без тебя мы ничего не можем. Господь, скажи каждой из нас, которая была здесь сегодня, то, что можешь сказать лично ей только ты. И когда мы разойдемся от этого места, пойди с каждой. И то, что не могла сказать я, хотя я верю, что твои слова были вложены в мои уста. Господь, продолжи твой личный разговор с каждой из моих сестер, так, чтобы в измененной, обновленной их жизни, если они действительно серьезнее задумаются об этом, чтобы в обновленной их жизни могло, наконец, прославиться твое великое и святое имя. И чтобы мать стала благословенной матерью отныне, жена стала женой, несущей благословение, истинной помощницей, истинной сонаследницей благодатной жизни. И чтобы мы были благословением друг для друга. Мы благодарны тебе за все, что ты нам дал, и за то, что мы сейчас можем передать себя в твои руки, прося, чтобы то, что ты начал, ты продолжил. И сказал каждый то, в чем она нуждается и чего она